Я хочу вам напомнить то, о чем мы...
Это
14 глава. И мы видели с вами вот те сферы, вот те области, в которых мы наблюдаем самоограничение. Помните, мы назвали три эти сферы. Мы начали рассматривать, мы видели первую, начали вторую, немножко продолжили. Это 14 глава.
Середина.
Это где-то середина. Я только напомню, что это немножко дальше. Это самоограничение, то, что касается удовольствий.
Да.
Это мы видели уже. То, что касается устражения в исполнении заповедей. И третье, то есть вот это второй момент мы начали, и сейчас немножко продолжим. А третий, он тоже очень интересный. Это то, что касается общественных контактов, то, что касается отношений, то, как человек живет в обществе. Это мы должны будем понять. Дошли мы вот куда.
Уединение и устранение, это не то, да?
Это то. То есть на самом деле я не совсем согласна с определениями, но это не имеет никакого значения. Сейчас. То есть мы говорили последнее, на чем мы остановились. Что касается исполнения заповедей, исполнения законов. Последний пример, который мы с вами приводили, вы помните наверняка, это есть понятие кошер, есть понятие кошер лемегадрин. В чем разница?
Что еще разочек?
Есть понятие кошер,
да.
Есть понятие кошер лемегадрин. В чем разница? Вы помните, Рамхаль говорил об этом. То есть кошер, это значит, что это не трефа. То есть не запрещено строго-настрого. Но у людей, которые действительно применяют то, что называется устражение, для них недостаточно того, что будет написано, что это кошер.
Если будет написано кошер и мегадрин, тоже недостаточно.
Видите ли, есть разные уровни.
Да.
Есть разные уровни. Есть.
Мне нужна только печать.
Человек будет спрашивать, кто именно дал этот экшер. Это тоже на уровне устражения. Здесь повторяет Рамхаль так. То есть и то, что помните, он говорил удивительные такие моменты. Вы знаете, что человек действительно сведущий в вопросах кашрута может рассмотреть какой-то, то есть вот к нему придут с вопросом, вот это мясо конкретно, это кошер или не кошер, и тогда, когда он скажет кошер, не все с этим будут довольны.
О, а зачем тогда спрашивать?
А вот тут интересный момент. Есть, например, такой рассказ.
Я пришел к рабу, спросил, и потом не делает, как раз сказал.
Смотрите.
Что ж тут?
Мы говорим немножко о другой вещи. Есть несколько известных рассказов, они о разных раввинах, но примерно так. Приходит богатый человек к раввину с курицей. Спрашивает, это кошер, ло кошер. Ответ нет. Все замечательно. Это богатый человек, он эту курицу отдаст, не знаю, слугам, собакам, простите, кому угодно. Приходит бедный человек с тем же вопросом. Вот курица, кошер, ло кошер. Раввин этим будет заниматься полчаса и час. Он откроет 20 книг и примет решение, что это кошер. Почему? Потому что он знает, что для бедного... Если ему придется отказаться от этой курицы, он будет просто голодать.
У нас это было здесь.
Прав ли раввин, да, он прав. прав ли бедный, который полагается на это решение? Да, он прав. Но почему же для богатого в аналогичной ситуации раввин сказал, что это лов-кашер? Потому что тот может себе позволить, не в смысле хумрот, да, не в смысле устражений. Он может себе позволить в материальном отношении предъявлять более высокие требования. А еще более знаменитый рассказ, который я не знаю, я думаю, что я это уже много раз повторяла, но я это очень коротко повторю. Помните, это рассказ про, действительно реальный рассказ про Виленского Гаона. Человек пришел к нему, и Гаон сказал, что это не кошер. Человек с этой же курицей пошел к раввину Вильны, и тот сказал ему, что да, кошер. И тогда человек ответил, а вот я был до тебя у Виленского Гаона, который сказал так и так. Тогда тот говорит, вари эту курицу, и мы к тебе придем, придем в субботу, чтобы есть эту курицу. Виленский Гаон идет с раввином города. Виленский Гаон никогда не занимал какую-то официальную должность. Он идет с раввином города к этому человеку, потому что это то, что называется Мара де Атра. Это хозяин этого места. То есть раввина города есть полномочия. Виленский Гаон не может что-то сказать против этого. Приходят они, действительно вот подают им эту курицу. В это время сальная свеча, а других, простите, не было, опрокидывается на эту курицу, и теперь эта курица со всех точек зрения не кошерная. И говорит раввин города Виленскому Гаону, я и раньше знал, что ты прав. Вот сейчас на самом деле Минашема им показали. Сальная свеча попала на эту курицу, все. То есть о чем идет речь? Мы, когда мы говорим о хумрот, сейчас вы увидите очень любопытный пример, который Рамхаль приводит, это пример из Гмары. Он говорит так. «Уквал захавти лемала, ше эн лильмод мима ше гутар аль кол Исраэль». Это то, что нам нужно будет понять. «Эйн лильмод мима ше гутар аль кол Исраэль лепуршим». То есть есть правила для всех, но есть на самом деле другой уровень правил для людей, которые действительно на этом уровне самоограничения и на уровне устражения. Он говорит так. То, что правильно для всех, если они не относятся к категории прушим, не относятся к этой, не так строго исполняют закон, нельзя сказать, этим можно, на каком основании ты отказываешься. Ты признаешь, что это кошер, почему ты поступаешь иначе? Говорит, не нужно делать вывода, всем можно, почему же ты не ешь? То, как человек действительно, собственно, та планка, которую он поставил для себя. «Шиеш лахем леархик», теперь послушайте формулировку. «Шиеш лахем леархик мина киур, у мина домело, у мина домеле доме». То есть вот это самоограничение приводит к тому, что человек ставит одну ограду, и еще одну ограду, и еще одну ограду. Эти ограды не поставлены письменной Торой. Эти ограды не поставлены и мудрецами. Потому что вот это решение, которое принимает раввин города, мы понимаем, что он знаток. В Вильне по тем временам не знаток не мог быть раввином города. Я не помню, кто это, чья это, не помню фамилии его, но это действительно большой раввин. Но не Виленский Гаон. У Виленского Гаона другие критерии. Значит, то, что говорит Рамхаль, не говорите мне, все это едят. Если есть человек, который говорит, а я не буду, то на самом деле это его решение, это его право. Он говорит, это стремление отдалиться от безобразного, от того, что подобно безобразному и подобно подобному безобразному. То есть это не требуется от меня, это не требуется от простого человека, но человек, который живет по этим принципам, не нужно иметь к нему каких-то претензий. А дальше пример удивительный. Бехах амар мар ухва. Ана бехай мильта. Хала бар хамра легабей аба. Великий, один из великих мудрецов, которого зовут мар ухва. Он говорит, в этом вопросе по сравнению с моим отцом, это интересное выражение, вы наверняка с ним сталкивались. Я уксус по сравнению с вином. То есть, вернее, я уксус, сын вина. Ну, нужно знать, что уксус, он был в свое время только винный.
Только винный уксус?
Только. Не было другого. Это 2000 лет тому назад только винный уксус. Что такое винный уксус?
Перекисшее вино.
Скисшее вино.
Что?
Есть такое, не знаю, как он сейчас называется.
Кислое, перекислое вино.
Это скисшее вино.
Скисшее, да.
Это перебродившее
это
больше, чем нужно.
Скисшее, перекисшее.
Совершенно верно. И мар ухва почему-то о себе говорит, что по сравнению с отцом, сейчас вы увидите, что он с чем сравнивает. Я как будто бы уксус, сын вина. То есть мой отец предъявлял себе очень высокие требования, а я меньше. А теперь смотрите, о чем идет речь. Когда мой отец ел мясо в какой-то трапезе. Гаидна это сейчас. Лохава ахель гвина ад лемахав. То есть, когда отец мой ел мясо в одной трапезе, то сыр он ел только на следующий день. Никогда он не ел в один и тот же день мясо и сыр.
Это с арамейского вы читаете?
Это арамейский язык. Ана бегай сеудата. Ну, ахильма. Я в одной и той же трапезе, вне всякого сомнения, не буду есть мясо и сыр. Бесеуд это ахалитна ахальни. То есть, но в тот же день, в другой трапезе, пройдут эти 6 часов, я буду есть. Значит, что он говорит? Сейчас вы увидите, как Рамхаль объясняет это. Мой отец в один и тот же день не ел мясную и молочную трапезу. Я, говорит рав ухва, ем. То есть понятно, так как есть можно. И объясняет нам Рамхаль. Бевадай. Шеэйн псак алаха кмо шегая авив осе. То есть понятно, что алаха требует чего-то другого. Полчаса между молоком и мясом, 6 часов между, кстати, есть варианты, но 6 часов между мясом и между молочной едой, это алаха. Вы наверняка помните, что в Шавуот между молочным и между мясным обычно полощат рот, немножко выйдут из дому, прогуляются там пару минут и попьют совершенно.
И что, и уже можно мясо?
В Шавуот.
Сначала молочное идет, потом мясо.
Полчаса все равно проходит.
Даже если это будет меньше, чем полчаса. То, о чем говорит Рамхаль. То есть понятно, что то, что делает отец Марвуквы, это не халаха, это не требование по отношению к нам. Шеим локен, логая Марвуква, осе негедзе. Если бы речь шла о том, что это закон, это халаха, Марвуква никогда бы не поступал иначе.
Эла,
ше авив, он называет себя, сейчас мы попробуем это понять. Эла, ше авив, махмир гая бефришуто. Отец его, кстати, этим Мар-Уква гордится, предъявлял себе особенно высокие, высокие требования, которые, в принципе, не обязаны на самом деле себе предъявлять. Велехах, а я Мар-Уква корели отцмо хала вархамра. То есть он понимает, что отец находился на какой-то очень высокой ступеньке, не будучи обязанным. Поэтому сам он не придерживается, но говорит о том, что отец был выше его.
Просто здесь вот этот уксус, он это не улучшение, а это ухудшение вина.
Это уже не вино.
Да, это ухудшение вина.
Это уже не вино, потому что браха на уксус, простите, браха на уксус, она другая. То бишь, на самом деле, на сам уксус брахи не будет. Если вы смешаете уксус с чем-то, я имею в виду винный уксус, то там не будет брахи. Смотрите, вы возьмете вино. До определенного момента, до определенной степени вы разведете водой. Браха будет боре при агефе. Нужно знать только процент воды, которую туда добавят. Если вы возьмете тот же процент воды, добавите к уксусу, это, если вы сможете это пить, то это будет шеокольный ябедро. То есть потерялась эта браха, это не вино. Это уксус.
А что его можно пить?
Видите ли, мы пьем, например, яблочный уксус.
Ну, это да.
Это считается, винный уксус тоже можно, естественно, пить. Только очень хорошо развести водой. Добавить, если кто-то хочет. Вспомните Мегилат Рут. Там на самом деле обмакивают хлеб в уксус.
Винный.
Зерна, а другого зерна, нет.
Зерна в уксус.
Хлеб. Хлеб. Это то, что Боаз говорит.
Ну, хлеб, зерна.
Нет, хлеб. Посмотрите,
ты макай свой хлеб, написано зерна.
Да. Хлеб.
Хлеб, хлеб.
Зерно на самом деле невозможно. Смотрите, надо опять же понять, как ели. Жарко. Ели хлеб. Для того, чтобы облегчить себе немножко вот это состояние в жару, действительно обмакивали в уксус, и уксусом, и сейчас мы знаем, люди, которые пьют, добавляют в воду яблочный уксус, это чтобы легче переносить жару. Это очень, очень известная вещь. Но мы сейчас не об этом говорим. Лефишело гая пореш колках кмото. То есть почему Мар-Уква называет себя уксусом, сыном вина, потому что сам он для себя такие устражения не ставит. Тоже очень любопытно. Если есть семья, в которой устражения в нескольких поколениях, это становится с определенного момента обязательным для члена этой семьи. Если это прадед, дед, отец, все близкие родственники, то человек, в принципе, будет вот это устражение соблюдать. Если это только отец, который не требовал от своих детей так вести себя, то понятно, что величайший мудрец, он говорит, я не ставлю для себя планку настолько высокую. А теперь то, что я очень хотела, чтобы мы обратили внимание. Это то, что называется «пришут бы минхагим», чтобы мы не ошибались. Минхаг – это обычай. Минхаг – это что-то, что стоит на самом деле несколько… Определение минхаг по сравнению с Аллаха – это что-то ниже на самом деле. Но мы знаем, что минхаг, принятый всем обществом, принимает статус Аллахи. Здесь речь идет о чем-то другом. То есть минхаг – это поведение человека в обществе. Это то, тоже правильно, только мы сейчас так не употребляем это слово.
Это слово нет.
А сейчас посмотрите, что он имеет в виду. Апрошут бемингагим. Гидбодедут вегибадель минахевра хамединит. Это когда человек сторонится общества, это когда человек отделяется от общества.
Это тоже на Аравии тут считают.
Это тоже на самом деле самоограничение. Ну, вы знаете, по природе своей Рамбам на этом настаивает. Человек является существом общественным. Человек, по сути дела, не может жить, простите, еврей, не может жить на необитаемом острове. Ему нужен миньян, ему нужно общество и так далее. Но мы знаем, что великие мудрецы временно, а иногда это временно, продолжалось годами, отстранялись от общества. Зачем? Вот это то, что мы должны будем понять. Всегда ли это хорошо? То есть понятно, что это устражение, нет никакого сомнения. Нет такого требования в Торе. Но давайте посмотрим, о чем идет речь. Он объясняет так. Для чего человек уединяется? Лефанот либо эль хаавода вегидбоненут ба карауй. От чего человек уединяется? Для того, чтобы сердце его было свободным для служения Всевышнему. Вегидбоненут ба карауй. То есть мы знаем, что когда человек живет в обществе, с соседями, с родственниками, не буду уточнять, есть масса каких-то вещей отвлекающих. Тут тебе бар мицва, и тут тебе свадьба, и тут тебе сосед приглашает на чашку чая, и ты вынужден его тоже, простите, мы должны тоже его пригласить на чашку чая.
И так,
как?
Бритмила.
Да, замечательно. То есть у тебя появляется масса обязанностей. И если мы понимаем, Беизрат Ашем, слава Богу, у человека, в его семье было 10 братьев и сестер, у него самого 10 детей, вокруг у всех. То есть это общество, которому нельзя отказать на самом деле. То есть человек в такой среде. Человек практически каждый Божий день будет обязан куда-то идти. Это еще хорошо, если у него в один и тот же день не появится две бармицвы и три брита. И слава Богу, Баруха Шему.
На один брит.
Совершенно верно. Еще пару свадеб и так далее.
И мусимат хумаш.
Совершенно верно. Теперь посмотрите. То есть человек уединяется для того, чтобы полностью себя посвятить служению Всевышнему, но он добавляет «вагидбоны нудба кагауй». Это служение Всевышнему, когда человек действительно проверяет все тонкости, все возможности. Вот это «идбоны нудба», то бишь не только формально молиться с утра до вечера, но эта молитва должна быть действительно молитвой. Изучение Торы без помех должно быть в смысле таковы. А теперь удивительно то, что он говорит. Увитнай. А есть условия. Уединение. Кстати, интересно, что практически о всех великих, вплоть до нашего времени, вы наверняка слышите рассказы о том, как жены старались не отвлекать своих мужей. Один рассказ вы наверняка помните, скажите мне. На меня он произвел впечатление незабываемое. Вы знаете, что Рав Эляшив был женат на дочери...
Конечно. Равели. Арели Вина.
Арели. Дочери Арели. Да, удивительная, удивительная женщина. И есть такой рассказ. Однажды рав Ари Левин пришел к своей дочери и увидел странную сцену. Рав Эляшив сидит в коридоре и за каким-то столиком ест. Жена ему подала обед на каком-то столике в коридоре. После того, как рав Эляшив ушел, рав Ари Левин спрашивает у своей дочери, как так можно? Где подают обед такому человеку? И она объяснила ему, что в комнате, там, где стоит обеденный стол, лежит сын. У сына очень высокая температура. И если рав Эляшив будет знать об этом, то он не уйдет из дома, он не будет Торой заниматься. И поэтому она решила от него скрыть. А как скрыть? Закрыть комнату, там, где обеденный стол, и подать ему обед на каком-то столике в коридоре.
А не будет возникло вопросов?
Нет. Нет.
Жена подает, значит, так надо.
Значит, так надо.
Он так доверял своей жене, что
решил. Слава Богу, он определенно... Есть похожие рассказы о других великих. Когда жена совершает как будто бы странный какой-то поступок, но цель не отвлечь мужа никоим образом от того, что она должна сделать так, чтобы он мог заниматься Торой без препятствий. На это нужно обратить внимание. Внешне это может выглядеть достаточно странно. А по сути это...
По сути это подвиг.
Это подвиг. Чистая правда. Чистая правда. Но это интересно, что это подвиг. Это подвиг с обеих сторон. Я согласна. Это подвиг с обеих сторон. Не спросить, как ты смеешь мне подать обед в коридоре.
Но он, наверное, даже и не
видел.
У него даже не возник такой вопрос.
Совершенно верно. А теперь условия. Объясняет. Убитная. Шено я те... Гам базе эла кацеха ахер. А вот тут интересный момент. Всегда, когда есть устражение, человек доходит до крайности. А крайность, не только Рамбам настаивает на том, что это одинаково плохо, крайность здесь или крайность здесь. Но вы знаете, что на самом деле... У этих крайностей есть такая проблема. За счет чего? Ты уединяешься. Ты знаешь, для чего ты это делаешь. Но вопрос о том, какой ценой ты добиваешься того, чего ты добиваешься, объясняет Рамхаль замечательно. Шиквалам гузихонам ливлаха. Ле олам. Пигеда атошель адам меоревет и мабриот. Это знаменитое место в Гмаре, когда мудрецы нам говорят, что человек никогда не должен от людей
отделяться.
Что такое «да атом ме оревет им обрыет»? То есть не сказать, вы живите как хотите, а я буду жить вот по таким стандартам, мне до вас никакого дела нет, мы люди на разных уровнях, мудрецы. Очень резко. Вы сейчас увидите пример, который, в общем, приводит, он очень-очень непростой. То есть первая позиция – быть с людьми. Вот это да, о том и о ревете им обою. Знать их беды, знать их заботы, помогать им, вне всякого сомнения. А следующий пример – он, честно говоря, совсем удивительный. Вехен амру. Вторая цитата тоже из Талмуда. Это другая масехет, это масехет Брахот. Херев аль хабадим венуалу. Это стих из пророка Ирмияху, который буквально я вам переводить не буду, то, что это значит там, я вам тоже не стану говорить. Что такое бадим? Что такое бат?
Бат ткань.
Это позже. Нахон, это один из видов ткани, вы правы, это льняная ткань. Нахон. Бат это шест.
Что?
Бад это шест. Совершенно верно. В скинии переносили жертвенник, переносили светильник, переносили ковчег на вот этих шестах. Тоже называется бад. Здесь странная такая, как будто бы фраза. Херева ла бадим ве нуалу. Какое отношение это имеет? Нуалу это быть глупыми, простите.
Ноалу.
С алев, простите. Ноалу, ноэль в современном языке вы это слово никогда не встретите, но на самом деле это глупость. А мудрецы это объясняют следующим образом. Херев аль сонегем шель талмидей хахамим. Не про нас будет сказано. Ше йошвим бад бевад ве оским батора. Это проклятие, простите, по отношению к мудрецам, которые сидят в одиночестве и занимаются Торой.
Парвы? Их называют парвы?
Нет.
Нет?
Называют совершенно иначе, но тут момент очень непростой. Это когда человек, знаток Торы, отгораживается полностью от окружающего мира. И говорит, я на другом уровне, меня это не интересует. Вся вот эта суета, которая вокруг, обратите внимание, царь Шлому. Гевель гавалим, аколь гевель. Да? Мудрец знает, что все это суета. Неправильный вывод, коль скоро все это суета, я не хочу иметь ничего общего с этими людьми. И тогда, простите, мудрецы проклинают такого знатока Торы. А как же надо? А вот тут интересный переход. Эла, итхабера адам им хатовим, зман ма. Оказывается, общаться, тесно общаться, нужно с хорошими, простите, на какое-то время. Шемицтарехло лелимудо улепарнасато. Удивительная вещь. То есть человек должен искать вот это доброе общество, хорошее общение на какое-то время. Для того, чтобы Тору учить, или для того, чтобы обеспечить, добывать средства к существованию. Очень непростая вещь. Речь идет о знатоках Торы, вне всякого сомнения, у которых есть соблазн такой. Человек сам уже умеет учить Тору. Что он будет делать? Вы наверняка сталкивались с такими ситуациями, когда человек, но это далеко не знаток Торы, говорит тебе, я уже был в такой ешиве, и пришел к выводу, что нет достаточно хорошего места для меня, поэтому я буду учить сам. Когда это на каких-то начальных стадиях, это вне всякого сомнения можно быть уверенными, что этот человек никогда Тору знать не будет. То есть отказываться от учителя, отказываться от хевруты и утверждать, что я сам буду учиться, это совершенно абсурдная вещь. Но вот человек много лет учится. Он находится уже на очень высоком уровне. И есть соблазн, чтобы не терять время. Может быть, хеврута чего-то не понял. А человек уже давно все понял. И кажется заманчивым, никто мне не будет мешать, не будет никаких помех. И объясняют нам, это совершенно удивительное объяснение. Рамхаль говорит, что общение необходимо на какое-то время для того, чтобы учить Тору, или для того, чтобы работать и добывать средства к существованию. И тут вопрос непростой. С кем ты будешь общаться? Ты занимаешься ремеслом, ты занимаешься торговлей. С кем ты будешь общаться, кого ты будешь видеть? Кто эти люди, которые к тебе будут приходить? Совет, который Рамхаль дает, вы видите. Итхабера Адам и Матовим. То есть на самом деле должно быть вот это стремление общаться только Тувим, в том смысле, что это люди, которые действительно служат Всевышнему и учат Тору, исполняют заповеди. Ваидбодед ахалка. А уединяться он будет потом. Для чего? Лигидабет ве элокав у леасик долхей ха йошер ве ха авода ха амитет. Рамхаль согласен с тем, что по-настоящему заниматься внутренней работой человек может только тогда, когда он действительно устраняет помехи. Но да, особая близость к Творцу — это когда ты один на один. Особое погружение действительно в изучение Торы и в служение Творцу — это когда ты один на один. Но уединяться полностью, мудрецы предостерегают нас, и Рамхаль уточняет, нельзя. Тогда речь, но, кстати, и Рамбам придерживается этой точки зрения, что без общества невозможно, но от человека зависит, в каком обществе он будет находиться. Не просто, да.
Если вот к такому знатоку Торы хотят прийти люди более низкого уровня, не Товим на его уровне, чтобы задать вопросы, они в нем не нуждаются.
Очень здорово. Почему Рамхаль об этом здесь не говорит? Мы знаем, что истинные мудрецы никогда не отказывали другим людям, которые определенно на несколько порядков ниже их стояли, но нуждались в их помощи. Видите ли, в принципе, учитель Торы, начиная с Меламеда в Хедере, он знает несравненно больше, чем знают его трехлетние, пятилетние, семилетние и так далее ученики. Рош Ешива знает намного больше, чем знают его ученики. Но, видите ли, это Пиркей Авот, то, о чем мы с вами говорили. Помните? Многому я научился у моих учителей, больше я научился у моих товарищей, но больше всего я научился у моих учеников. Это норма для человека, который знает много, может много. И вспомните, пожалуйста, этот замечательный мидраш о Гилеле, которому приходит человек, чтобы вывести его из себя.
Да.
То есть любой из нас давно бы уже сказал: я тебя разгадал, слушай, оставь меня в покое. Может быть, употребил бы еще более резкое слово. Гилель этого не делает. Это отличительное свойство Гилеля. В отличие от него, как вы помните, Шамай умеет называть вещи своими именами. Когда приходит к нему человек, который торжественно ему заявляет, что он хочет пройти гиюр, но только при условии, что Шамай ему изложит всю Тору, пока он будет стоять на одной ноге, сказано, что он его оттолкнул. Помните, чем он его отталкивает? Это инструмент строительный. Якобы, то есть любому понятно, что человек глупостями занимается. Он же приходит к Хилелю, который говорит ему: то, что тебе неприятно, не делай другому. Все остальное. А дальше иди учись. То есть если ты хочешь знать, как исполнить это, то есть тебя это привлекает. Да? То есть не делай другому то, чего ты не хочешь, чтобы делали не тебе. А дальше вся Тора, иди учись. Иди участь. То есть он сводит как будто бы, смотрите, он не свел все, всю Тору к одному какому-то принципу. Но он сказал что-то, что задело вот этого человека. А ты хочешь знать дальше? Ну, вперед. Учиться надо. Продолжает Рамхаль. У Бихлальзе есть интересный момент. То есть, когда мы говорим о уединении, как о необходимом средстве, у Бихлальзе, лемаэт бедибуро, улизагер минасиха бетила. Осторожно относиться к разговору. И избегать того, что называется, простите, пустой болтовнёй. Вешелоли истакель, интересный сейчас момент, который вы должны мне будете объяснить. Вешелоли истакель, хуцми арба амотав. Вехолька йоце базе мин ха-иньяним, ше ха-адам маргил эт ацмо бахем. Ад ше нишарим ло батева, давайте поймем, что он здесь нам говорит. Совет удивительный, что человек не должен как будто бы смотреть, выглядывать наружу за пределы арба амот, вы знаете, это минимальное место, которое занимает человек. Арба амот – это твоя территория. Твоя территория…
2 на 2 метра.
Нет, это на самом деле арба амот, это 2 на 2, но твоя территория, которая обозначается вот этим арба амот, это то, где ты занимаешься Торой. Есть интересное такое высказывание у мудрецов, которые говорят, только понять это надо, что у Всевышнего в этом мире есть только арба амот шель галаха. Вот это 4, так как я сейчас сказала, территория 2 на 2, закон там. То бишь на самом деле это личная территория человека. Это его уровень исполнения. А вот что значит не смотреть по сторонам? Когда человек начинает смотреть по сторонам, возникает, как мы будем дальше об этом говорить, масса соблазнов. Как живут другие, что себе другие позволяют. Они не сидят день и ночь над Торой.
За ним лахерим.
Они не так, они не сяк. И знаменитая новая поговорка, с которой вы наверняка сталкиваетесь, что «Деше цель ашахен ярок йотер». Да. То есть всегда травка у соседа, она зеленее. То бишь, видите ли, в современном мире это очень большой соблазн. Когда человек, понимая и не понимая, говорит, можно быть порядочным человеком, можно быть талмид хахам, и в то же время интересоваться другими вещами, у человека должен быть широкий кругозор, что плохого в том, что я буду знать то и сё, и пятое, и десятое. Как помните, к Раби Мейеру приходит его племянник и спрашивает, как Раби Мейер смотрит на то, чтобы он, племянник, занимался греческими премудростями. Отвечает ему Раби Мейер, почему нет? Только о Торе сказано, что нужно ею заниматься йомам валайла, днем и ночью.
Если
есть время за рамками дня и ночи, то почему бы нет?
Но Рамбам очень рекомендовал заниматься естественными
науками, но не греческой премудростью. Несмотря на то, что сам он прекрасно знал философию Аристотеля. И применяет это в каких-то областях до известного предела.
Но это Рамбам.
Это Рамбам.
Маймонид,
да, определён. скажем, Раби Иуда Алеви придерживается совсем других точек зрения. У него, видите ли, школа Аристотеля, простите, Платона, извините. У Рамбама Аристотеля, у Раби Иуда Леви Платон.
Платон, да.
В каком смысле?
И дружит с Антонием.
В каком? Нет. Кузари. Это Раби Иуда Леви. Это совсем другое время. Леви, это...
Да.
Совсем другая история. Но вот удивительный момент. Вот эта рекомендация Рамхаля, у тебя есть твоя духовная территория, не смотри по сторонам. Занимайся тем, чем ты занимаешься. Кстати, он только что сказал, что устраняться от общества товим нет надобности. Но как? Столько, сколько тебе нужно для изучения с ними Торы, для изучения и для обучения других, и для того, чтобы обеспечить себя средствами к существованию. Дальше. То, что мы видели дальше. А, то же, что касается, что он говорит. Есть и другие возможности, необходимости самоограничения. Для того, чтобы человек приучал себя. Смотрите, это момент самодисциплины. Никто тебе не сделает замечания, если ты будешь вести себя так, как абсолютное большинство людей в твоем поколении. Но есть люди, которые вот этим самоограничением занимаются. И подчеркивает Рамхаль. «Адшаниш арим ло бетева эль тну отав». То есть, когда человек так себя приучает, вот эти рамки удивительные, для чего они нужны? Кстати говоря, ни ребенок, ни взрослый человек не может существовать без рамок. Мы знаем, что хесед – это когда у человека действительно, простите, границ нет. Хорошо ли это? Замечательно. Если есть какой-то внутренний стержень, который на самом деле человека направляет в нужном направлении. Вот это самоограничение, вот эти границы удивительные, говорит Рамхаль, постепенно они становятся второй природой. Что же касается хесед? Вы знаете, что это один из очень-очень непростых вопросов, которые возникают, и мы еще с вами будем с этим встречаться. Для окружающих человек, который живет по принципу хесед, большая находка. Для его ближайших родственников это немалое испытание. То есть человек отдает все, что есть у него. Согласно Пиркея, вот, вы помните, твое-твое и мое-твое. Это называется хасид. Каково его ближайшим родственникам, это следующий вопрос. Теперь давайте посмотрим концовку вот этой 14 главы, прежде чем мы перейдем к 15. «Гине шлёшета халакима эле». «Аф аль пи ше амартим леха биклалим кцарим». Это 14 глава, очень короткая. Рамхаль повторяет то, что он уже говорил. «Я тебе предлагаю сейчас правила». «Инха роэ ше хэм колелим пеулот работ ми пеулота адам». Если ты задумаешься, три вот эти категории. Самоограничение – в том, что касается удовольствий, самоограничения, вернее, вот этот высокий уровень устражения в исполнении заповедей в Аллахе. И третье, то, чем регулируется твое общение. Мы понимаем, что примеров и конкретных каких-то моментов величайшее множество, которое мы отнесем к первой, ко второй и к третьей области. Рамхаль говорит, я называю тебе только правила. Там есть очень много деталей. Уквал амар ты леха, то, о чем мы уже говорили. Это очень важный момент. שהפרטים אי אפשר אי אפשר למסר, כי אם לשיקול דעת להישיר אותם על יושר על יושר הכלל ואמיתו. Помните об этом надо постоянно. Несмотря на то, что Рамхаль дает нам какие конкретные, сейчас вы увидите, конкретные какие-то советы, конкретные какие-то указания, предусмотреть все невозможно. Почему?
Потому что много всего.
Ну хорошо, ну пиши, вместо того, чтобы написать маленькую книгу, давай 20 томов. Каждая тема будет отдельная книга. Ну, не по этой причине.
Всяких.
Есть у нас много общего. Но еще больше есть у нас различий.
И всяких нюансов огромное количество.
Это верно. Каждый человек со своими особенностями, ситуацией, честно говоря, неповторимой. То есть и тогда, когда мы видим как будто бы два человека, мы со стороны глядя говорим, мы они на одном уровне, это не так. Даже если мы представим себе, в смысле учебы, вроде бы два человека написали одинаковый экзамен. Одинаковый экзамен.
Что значит одинаковый?
Список вопросов. Ответили, получили 100 баллов. Этот получил 100 баллов, этот получил 100 баллов. Это могут быть совершенно разные ситуации. Один гений, ему на самом деле вообще готовиться не надо было, а другой со средними или ниже среднего способностями, который готовился к этому экзамену долго и упорно, оба они написали на 100. Это совершенно разные сотни. И мы это точно знаем. Потому что касается человеческих каких-то свойств, это еще сложнее. Что человеку пришлось преодолеть для того, чтобы достичь определенного духовного уровня, не только интеллектуального. Что касается интеллекта, ну это какие-то вещи, которые можно все-таки просчитать. Способности, усидчивость, не знаю, настойчивость, оригинальность мышления и так далее. Несу и память. Все, что хотите.
Мотивация,
совершенно верно. А то, что касается духовных каких-то моментов, там совсем трудно просчитать. Поэтому говорит Рамхаль, не только здесь, но и там мы к этому уже действительно подходили раньше, что любое правило человек должен применять к себе. И то, что он применяет к себе и находит свои способы реализации, это невозможно представить как обязательное для других. То есть мудрецы всегда приводят пример. И любой учитель, он тоже будет приводить примеры. Только нужно понимать, если мы будем приводить примеры из жизни действительно великих мудрецов, я понимаю, что я нахожусь где-то совершенно на другом уровне. И все равно пример, он для меня пример. Дальше вопрос, как я с этим работаю. Помните, это то, что я вам честно признавалась? Мудрецы говорят так. Человек постоянно должен задаваться вопросом, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. Когда мои поступки достигнут уровня поступков Авраама, Ицхака и Яакова. Ответ, который я давала раньше, я не буду давать. То есть я себе его давала.
Никогда.
Не буду вам говорить. Ну, коль скоро я знаю, что человек может. Я тоже человек. Понятно, не на том уровне, на котором мы говорим Авраам, Ицхак и Яаков, но пример брать определенно нужно и задавать себе вопрос, а как я этого могу достичь на своем уровне, это необходимо. Писать об этом книги невозможно.
Как я могу достигнуть своего уровня хотя бы?
Возможного для меня сейчас. По примеру Авраама, Ицхака и Яакова, которые достигли своего уровня тогда, преодолевая то, что они преодолевали, работая так, как они работали. То есть, опять, я должна из этого извлечь правила, а потом думать, каким образом я это правило применяю на практике по отношению к себе. Но еще одно маленькое замечание, и мы перейдем все-таки к 15 главе. А замечание оно вот какое. Невозможно научить кого-то чему-то, передать кому-то что-то, не пользуясь собственным опытом. Чего? И мы тут, не пользуясь собственным опытом, невозможно.
Научить
то есть
кого-то, да?
Нереально. То есть это не точные науки, это не... Простите, не любые общие знания
да
какие-то.
Имеется в виду в духовной сфере.
То, что касается Торы. Во всем остальном не суть важна. Можно быть, простите, профессором в области этики и быть, простите, аморальным человеком. В нашей истории это невозможно. То, что касается Торы, это исключение, это нереально. И поэтому мудрецы говорят, что нужно учиться у такого учителя, который, простите, домеле мальах. Он должен быть подобен ангелу. В каком смысле? Не привносить свои какие-то... Простите, не преподавать себя... Извините, а преподавать Тору. А у учителя есть большой-большой соблазн преподнести себя. Вот тут испытание немалое. Зачем я об этом говорю? О том, что, вы помните, в начале этой книги, в начале Месилат Йешер, Рамхаль отталкивается от Мишны, это высказывание Раби Пинхас бен Яир. Величайший человек. Но то, что говорит здесь Рамхаль, я это постоянно повторяю. Я пишу эту книгу для себя и для тех, кто будет ее читать и будет многократно повторять. Если бы он не прошел все эти ступеньки, сам Рамхаль, ничего бы не смог написать. Вернее, написать можно, только смысла нет. А эта книга очень, очень наглядно показывает какие-то...
Да несмотря на то, что он умер очень молодым.
Верно. Не он один.
Не он один.
Учитывая, чего достиг он, чего достиг Арья Кадош, чего достигли другие мудрецы, о которых мы знаем из Талмуда, ну, мы понимаем, что на самом деле, простите, долголетие – это не обещание того, что человек станет мудрецом, в частности, Рамхалем. У каждого действительно свои возможности, свои способности и так далее.
До 40 лет еще.
39 лет было Рамхаль.
39.
В 40 лет Раби Акива начал учить Тору. Считают, что есть связь между ними. Можно представить себе, что есть.
Ну не родственная.
Это и есть родственная. Это и есть родственная.
Мы переходим к 15.
Как?
15.
15 глава. А это вопрос очень, действительно, очень серьезный. 15 глава называется «Бедархей книята прищут». Как овладеть этим свойством?
Ограничение.
Это самоограничение. Как овладеть им? Если человек хочет этого на самом деле достичь. Давайте попробуем понять. Рамхаль дает конкретные указания тем, кому это свойство не присуще. То есть кто не достиг еще этого. Как это достигается? Начинает он так. «Ине гадерех хамуфхав ликнот это пришут у». То есть лучший способ приобрести это свойство. Первая рекомендация. «Шеистакельга адам». Бегриют таанугот хаолам азе. Упхитутам мицад ацмам. Вехараот агдолот шекровот лигивалед мехем. Первое вот это предложение, в нем заложено очень много. Я убедилась, что действительно это свойство мне необходимо. Или я поняла всю эту схему и поняла, что если я хочу действительно подняться на более высокие ступеньки, нужно этим свойством овладеть. С чего человек начинает? Он должен усвоить, он говорит, должен присмотреться. Человек должен присмотреться к тому, насколько... простите, плохи, насколько низкими являются, насколько мелочными являются удовольствия этого мира. Упхитутам мицадацмам, сами по себе, они мало чего стоят. Более того, последствия, негативные последствия, которые могут порождаться вот этими удовольствиями. Сейчас он будет объяснять. Интересно, вы помните, что Рамхаль уже об этом говорил. Что удовольствия как таковые. Какие-то, то, что нас привлекает в этом мире. И тогда, когда сами по себе они нам не кажутся опасными, не кажутся плохими, не кажутся чем-то предусудительным, их последствия определенно могут быть достаточно тяжелыми. Мы об этом говорили, но сейчас он уточнит немножко. Ну, в частности, Рамбам очень много об этом говорит. Кошерная еда, кошерные напитки. Но когда человек ими злоупотребляет, это вне всякого сомнения может иметь негативные последствия, вплоть до, как мы знаем с вами, вот эту известную модель, то, что называется «бенсореру-муре». Помните, как там подчеркивается? Что он придает излишнее значение мясу и вину, и на что он готов будет идти, если он не сумеет удовлетворить вот эти, как будто бы, свои потребности, то, к чему он привык. Опять только напоминаю то, что вы, разумеется, все помните. Общая точка зрения, что этого случая не было, нет и быть не может. Но нам показывают, что происходит, когда человек пользуется чем-то определенно дозволенным, но дозировка неправильная, к чему это может привести. Что вы говорите?
Передозировка.
Причем передозировка дозволенного. Мы не говорим, что это что-то, что опасно само по себе. Поэтому Рамхаль здесь, он сейчас это объяснит, он говорит, удовольствие, ну, это мы с вами понимаем. Малого ребенка, если его приучить к тому, что будут давать ему только сладкую водичку, он впоследствии просто воду пить не будет. Если ребенка более, да, на следующем этапе приучить, не знаю, Кока-Кола или чего-то другое, он определенно воду пить не станет. Удовольствие – это то, что есть у младенца. Взрослый человек, говорит Рамбан, ест не то, что сладко, то есть приятно, а ест то, что полезно. Ест не для того, чтобы есть, то есть это не самоцель. А для чего он ест? Для того, чтобы у него были силы, то есть он выстраивает вот эту цепочку для того, чтобы служить Всевышнему, для того, чтобы изучать. Но вот человек чувствует, что удовольствие этого мира, простите, у него есть зависимость от них. Он говорит, что не может без этого. Если у меня не будет того-то, того-то и того-то, я не представляю свою жизнь без. Не стану сейчас перечислять, каждый подставит все, что пожелает. Первое, на чем настаивает Рамхаль, это человек должен почувствовать, насколько все эти удовольствия, простите, приземленными являются и примитивными являются. Сами по себе, а намного больше ввиду последствий. Он начнет это объяснять. Кигине. Маше матеха тева эла талугота эле. Что меня привлекает к этим удовольствиям? Природа. А в скобках я скажу, привычки. Ну, это же известно. Как ребенка привлекают к чему-то хорошему? Если ты будешь хорошо себя вести, что ты получишь? Понятно. Если ты получишь хорошую оценку, что ты получишь? Ее же. Кстати, вот в этой схеме Рамбан Маймонид определенно говорит, что малого ребенка, когда его приводят к Меламеду, чтобы тот его учил алфавиту, на первых порах что ему нужно предложить? Кусочек меда или орех. Иначе его, не заманишь. А замечательные традиции, которые есть у восточных евреев, есть у ашкеназских евреев, с вариантами определенными. Ну, скажем, в Марокко, в Йемене, насколько я помню, но и у нас тоже, когда ребенка в первый раз приводили в хедер, то грифельную доску мазали медом.
Сейчас, и давали ему
слизнуть этот мед, чтобы, кстати, у него это зафиксируется навсегда. То есть, когда в первый раз он пришел в хедер, ему определенно дают конфетки, ему определенно дают чего-то. То есть возникают позитивные эмоции, но совершенно верно, но вкусового характера. Маленького ребенка мы как будто бы не можем предложить ему другие какие-то заменители. С точки зрения Рамбама, по мере взросления ребенка предлагают ему другие стимулы. Это стимул. Первый стимул вкусовой. Ребенок привыкает. Если он хороший, он получит конфетку, он получит шоколад, он получит игрушку, он получит... То есть на самом деле нет у нас другого способа. И Рамбам это очень здорово объясняет. Подведя, представляя всю вот эту схему, он говорит, все это плохо, но нет другого способа. То есть мы надеемся, что ребенок перерастет. И в, простите, в 20 лет он не будет ждать конфетки за хорошее поведение. Вы знаете, что иногда не перерастают. Бывают проблемы. Конфетки, они разные бывают. Но вот тут удивительный такой момент. Действительно, природа привлекает, толкает человека к этим удовольствиям. Адшеит старех кольках куах ветахбулот леафришом ехем. Человеку приходится приложить много усилий. Тахбула, вы знаете, это окольным путем, это какое-то действие не напрямую для того, чтобы уйти от этого. То есть, если я замечаю, что я делаю что-то ради конфетки в буквальном или в переносном смысле, я должна постараться с этим работать. У нас удивительное понятие «лишма вешело лишма». Знаешь, когда мы учим Тору, исполняем заповеди ради Торы и ради этих заповедей, а не ради чего-то постороннего, это называется лишма. Все остальное мы ищем какую-то конфетку. И очень трудно и взрослому человеку избавиться от вот этого поиска каких-то стимулов. Видите ли? Мы это должны знать, и мы это определенно используем. Простите, не по отношению к Торе или Авдиль. Но если мне нужно сделать какую-то работу, которую я, простите, очень не люблю, должна вам честно признаться, но сейчас, скажем, я избавилась от чего-то. Я очень не любила на протяжении всех 30 лет проверять экзаменационные работы. Для меня это было страдание немыслимое. У тебя лежит вот эта стопка бесконечная. Я себе говорила так. Ты делаешь это наполовину. После этого я тебе обещаю то-то и то-то и то-то. То есть я уговаривала свой яцер ара. Мой яцер ара говорил, с этой стопкой справиться вообще невозможно. Занимала у меня очень много времени, и мне всегда было и тяжело, и больно, и надо. Есть такая вещь. И тогда ты немножко покупаешь себя, ну не конфеткой в буквальном смысле этого слова, но чем-то, что для тебя является привлекательным. Ты ищешь стимул. Хас вешалом. Делать это по отношению к Торе, по отношению к заповедям. Есть какие-то вещи побочные, которые нужно...
Приходят люди всякие...
Да и себя самого.
Себя самого тоже нужно чем-то иногда привлечь.
Да. Конечно.
И нет в этом ничего зазорного, если я понимаю, что для меня это временное, я это преодолею, а это мне поможет на самом деле преодолеть. То. Теперь объясняет нам Рамхаль, почему так трудно отучиться как будто бы от этого поиска стимулов. Объясняет. ופיתוי העיניים הנפתים במראה הדברים. Это соблазн. Вы знаете, что мудрецы говорят, что есть у нас шней сарсурей авера. И что нас толкает на грех? Это глаза и это сердце. Сейчас он говорит о глазах. Это что такое? ופיתוי העיניים הנפתים במראה הדברים. То есть то, что мы видим, это при участии сердца. оно для нас становится привлекательным. То есть это для нас питуй, это искушение. Как это работает? Сейчас вы увидите. Нам кажется, что то, что мы видим, это хорошо и это приятно. Он добавляет одно удивительное слово – лихора. Я как будто. Как это понять? Это знаменитое в современном сленге «кеилю». То есть почему это «кеилю»? Я вижу что-то у другого человека, и я говорю, что это, мне кажется, это хорошо, и это приятно, это привлекательно. Это до того, как я на самом деле это проверила. Но уже то, что мы видим, является для нас соблазном. Он сейчас объяснит. «Вегуга питуй, шегарам лахета ришон шеязе». То есть это тот вид соблазна, который привел к первому греху. И цитирует то, что мы знаем с вами. Чуть-чуть обратим на это внимание. «Ватере гаиша китова эцле маахаль, вахита ававу ле эйнаи, венехмада эцле гаскил, ватиках ми перьёве тохаль». Теперь обратите внимание, при первом приближении вы это сразу видите. Прежде всего сказано, и увидела женщина, «Китов ха эцле маахаль». Откуда ты знаешь? Что на вкус для еды это дерево хорошо.
Потому она же его не первый раз видит.
Это верно, только после с подачи змея она увидела,
вдруг, что это,
что это дерево очень хорошо для еды. Откуда я знаю, это съедобно или это съедобно? Если я никогда не видела ни то, ни другое, не было предыдущего опыта, младенец, что он делает? Все тащит в рот.
Попробует.
Он это тащит в рот и это тащит в рот. Убеждается, что это съедобно, а это несъедобно. Но женщина сразу говорит, она увидела, что вот это, видите ли, это съедобно.
Он ее научил так. Он ей сказал.
Подтолкнул.
Он сделал ей.
Подтолкнул. Да. Кстати, не только подтолкнул к тому, что она прикоснулась к дереву, но он подтолкнул к вот этому видению. Открыл ей глаза на что-то. Дальше интересно, что она еще увидела. Китава улейнаем. Это я понимаю. Это названо своим текстом, что действительно это привлекательно для глаз. Замечательно. Но для глаз привлекательны все остальные плоды также. Сейчас она видит, что вот без этого она обойтись не может. То есть весь сад в ее распоряжении. Но то, что она видит, ей нужно именно вот это. И самое интересное, что она еще увидела, венехмада эцле гаски, что это дерево, оно желанно, оно вожделенно для разумения. Как ты это можешь увидеть? То есть это несколько ступенек совершенно удивительных. Первое, что это, Лариса мне справедливо подсказала, аппетитно. Бывает. Вчера нет, полчаса тому назад нет. А сейчас это хорошо, хорошо для еды, она это увидела. Уточняется та авалейнаем, это привлекает глаза. Это я поняла. Третий момент, он самый любопытный, что это вожделенно для разумения, потому что змей сказал. Она ему поверила. Когда она ему поверила, то, что она видит своими глазами, якобы подтверждает, что это так. Ты же еще не ела. Это дальше будет. Вот и как мы перьем это? Есть три этих фактора. То почему бы не попробовать аваль? Кшеидбарер эла адам. Хейот хатов хагу хозев легамре. Если человек поймет, если человек убедит себя. что то, что ему кажется хорошим, на самом деле это обманчиво. И обманчиво во всех отношениях. Умедуме, ублишум хатмада нехона. Интересные два следующих момента. Медуме – это иллюзия. То есть то, что мне кажется хорошим, якобы мне глаза говорят, ну смотри, как замечательно. Это иллюзия, и это совершенно ненадолго. То есть любое удовольствие. Но посмотрите, как он продолжает, это мы должны понять. То, что я вижу только положительные стороны. Я не проверила, я не убедилась. Но я вижу, и я считаю, что без этого ну никак нельзя обойтись. Что, в чем нужно убедить себя? Что это совершенно неверно, раз. Что это иллюзия, два. А иллюзии у нас есть великое множество. Даже если это и приятно будет, то это совсем ненадолго. Вегарабо. Амити. А вот зло, которое от этого происходит, оно истинно. Окаровля и балет. Оно уже существует? Или на самом деле будут негативные последствия? Он подчеркивает удивительно. Каровля и балет мимену беэмет. То есть я... Смотрите. Человек тянется к тому, что кажется ему привлекательным. Если он объяснит себе, что это совершенно не так, как ему представляется, или что последствия будут негативными, но тут очень важный такой момент. Если я сумею удержаться от чего-то запретного, работая по методу лисицы и винограда, на тот счет, что он зеленый, уже хорошо. Но, кстати, в этой басне замечательной, и у Крылова, и у Ла Фонтена, насколько мне помнится, там история немножко совершенно верна. Ла Фонтен от Эзопа, Крылов от Ла Фонтена, все, но басни замечательные. Когда лисица говорит, что виноград зеленый и кислый, после того, как она попробовала пробраться в виноградник, ей бедной пришлось, она ела замечательный виноград, но ей потом пришлось поститься достаточно долго, чтобы обратно вылезти через эту же дыру. И чтобы себя утешить, она говорит о том, что виноград зеленый. Я должна понять, что действительно запретное никакой пользы не принесет, а только вред. И если мне временно, то есть без предварительной проверки, удастся убедить себя, даже по методу «а виноград зеленый», тоже совершенно нормально.
Хоть в виде только да зуб не имеет.
Ага. Водай. Удивительная штука. Водайши им азбо вело ирцу клали. То есть, если я сумею провести воспитательную работу с собой и доказать себе, что ничего хорошего в этом нет, а плохое совершенно очевидно, из того, что мне говорили, из того, что я знаю на примере других людей, отвратительным это станет, и человек не будет испытывать к этому никакого влечения. Задача – не нарушить волю Всевышнего. Если мне для этого придется немножко себя обманывать, если я в этом нуждаюсь, можно. Но в принципе то, о чем говорит Рамхаль, это не обман. Это понять на чужом опыте, на том, что я знаю из книг, что ничего хорошего не будет, а плохое, а плохое. Мы здесь остановимся, и на следующей неделе мы закончим с вами вот эту маленькую 15-ю главу.
Она еще меньше, чем 14-я?
Нет, она маленькая. И потом мы перейдем к другому свойству. Вы увидите какие-то очень интересные моменты. Должны будем разобраться здесь. Чем отличается некиют от Тогора?
Не-не, еще 15-15.
Это 15-я глава, мы должны ее кончить по Израилю.
Не-не-не, мы только начали.
Это действительно меньшая часть этой 15-й главы, но она очень важная.
Очень интересная.
Всего доброго.